«Одна голова хорошо, а две лучше». Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие». И тема сегодняшней нашей передачи – это обучение на дому или домашнее обучение. Ну, как известно, двоеточие в том числе означает две разные точки зрения. И к сегодняшней передаче это также в полной мере относится. Дело в том, что вот тема домашнего обучение, вот это не совсем моя тема, я не горячий, скажем так, сторонник этой системы обучения, и поэтому я сегодня пригласил в гости Оксану Агееву. Оксана Агеева такой, ну, главный апологет, можно сказать, этой формы обучения, и причем она много о ней знает, не просто, вот я такой больше теоретик, я никогда никого на дому не обучал. А вот Оксана имеет богатый в этом плане личный опыт, большая семья у Оксаны, ну, она сама поподробнее все это расскажет. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер.
Ну и, наверное, для начала немного о себе. Где вы вообще жили, где живете, где учились, и о своей семье, пожалуйста, расскажите немножко для наших слушателей.
Я родилась, выросла и живу, ну, тогда в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге. Мы с мужем познакомились здесь же, поженились, и у нас родилось 5 детей. Младшей дочери 7 лет, старшей дочери 18 лет. Еще у нас есть средние дети. И так получилось, что 10,5 лет мы обучаем наших детей дома на семейном обучении. Старшая дочь и старший сын уже выпустились, и трое детей еще школьники. Старшая дочь 2 года и четверть ходила в обычную школу. Таким образом, мы могли сравнить обе формы обучения именно на практике в нашей семье.
Угу. Ну, а почему все-таки вы к этому решению пришли? Почему такая форма была выбрана? Вот что, на ваш взгляд, так больше всего повлияло? Почему? Вот какие преимущества вам видятся здесь прежде всего?
Ну, начну с того, что скажу, что старшую дочь мы отвели в школу без малейшего предвзятого отношения к школе. То есть мы ожидали всего только самого лучшего и не совсем были готовы ко всем тем негативным моментам, которым мы в итоге в школе столкнулись. Некоторые из них были связаны с академическими моментами. То есть я считала, находила школьное образование слишком слабым. А вызов, можно так сказать, был брошен моей дочери слишком слабый, она могла бы большего. Темп меня тоже не устраивал, потому что мне показалось, что все очень сильно растянуто. Класс многие вещи не успевал решить, написать и сделать. И те немногие моменты, когда дочь болела и несколько дней была дома, за это время, когда у нее уже не было температуры, мы начинали заниматься, я видела, что мы сильно обгоняли класс.
Это интересный опыт, я перебью, потому что я знаю еще одну семью, которая на домашней форме, ну, несколько я знаю семей, там как раз противоположная была мотивация, что вот родители жаловались, что ребенок как раз не успевает. То есть вот он в школе не успевает, все время получается так, что ему ставят двойки, и поэтому они перешли на домашнее обучение. А у вас получается наоборот, слишком хорошо все схватывала девочка, и поэтому вот...
Обе такие точки зрения имеют место, имеют право на существование, потому что наши дети очень разные. И каким-то детям нужен больше вызов, а каким-то детям, наоборот, нужно больше времени для усвоения. И то, это другой момент говорит о том, что нашим детям нужен индивидуальный подход. И в семье мы можем обеспечить этот индивидуальный подход и дать ребенку именно тот темп и ту нагрузку, которая ему более всего подходит. Потом в школе меня еще очень сильно не устраивала дисциплина. То, что дети вытворяли, как они себя вели, это тоже было очень плохо.
А это было в каком году? Просто так, чтобы для... примерно. Это получается лет 10,
это,
да, назад?
Это было... начали мы свое обучение в 2006 году, соответственно, дочка пошла в первый класс в 2004.
Угу. Я почему это спросил, потому что меня тоже немножко поразило. Я-то такой человек уже не молодой, я заканчивал школу в 82 году. Ну и у меня какие-то воспоминания такие о школе тех времен, что там учитель говорит, все там более-менее молчат, либо там мы что-то там сидим на последней парте, тихонечко там шепчемся, а тут тоже я как-то в современную школу зашел, немножко удивился. Там какой-то шум, гам, все кричат, учитель как-то так особо уже, видимо, махнул рукой, не сильно реагирует. Ну, некоторые там, все учителя по-разному, но, по крайней мере, есть такие, которые там, в общем, в один голос все говорят, и, конечно, там... Я могу понять, что человек, даже который хочет что-то усвоить, ему усвоить сложно, потому что очень шумно как-то.
Именно так. Именно так. Я бы вообще сейчас не проводила параллели между той школой, в которой учились мы или наши родители, и той школой, которая сейчас. На самом деле небо и земля во многих вопросах, в дисциплинарных вопросах точно, совершенно, как я сказала, сорвать урок это запросто можно. Второй момент, что в наше время, когда мы учились, у нас не было гаджетов, и мы не могли в них уткнуться так, чтобы вообще не слушать учителя, держать что-то у себя на коленях или под партой, да, мы не могли списать контрольную работу в онлайн в интернет. То есть каких-то моменты вообще были исключены. Потом у нас были другие программы, у нас были другие учебники, у нас была другая нагрузка. То есть сейчас я могу понять тех людей, которые говорят, что нагрузка в школе запредельная, потому что там, как я бы могла сказать, это все и ни о чем. То есть это очень много предметов, это очень много различных учебников, и все это дается очень быстро. И в результате от прохождения, там, предположим, 17 предметов в 7, там, в 8 классе, у ребенка может вообще даже картина мира не сложиться от 17 предметов. То есть он перегружен, но он в итоге ничего не усвоил. Лучше взять, мне кажется, 6 и пройти их качественно, чем 17, и все свалив в кучу в быстром темпе с одними сплошными контрольными. Потом еще вот параллель, да, с нашей старой школой сейчас мы писали гораздо меньше контрольных, самостоятельных и проверочных. Контрольное в моем детстве это было событие, которое доступало достаточно редко, мы к нему готовились. Сейчас же это может быть чуть ли не ежедневно.
Да, я тоже это заметил. Сейчас, поскольку электронные дневники, я смотрю, вот тоже у сына постоянно какие-то оценки, там, скажем, по биологии. Думаю, что ж такое? У меня, ну, помню, когда у нас была биология, там, ну, там, за четверть какие-то 2, 3, там, 4 максимум оценки, а у них каждый урок. Ну, может быть, надо... мне кажется, как раз это хорошо, потому что для нас, вот я учился давно, еще раз говорю, экзамен, там, тесты всякие, это всегда был такой стресс. Потому что это редко. А сейчас, наоборот, мне кажется, хорошо, они потихонечку привыкают, и для них уже, ну да, контрольное, да, там что-то надо писать, проверять, отвечать, уже как-то... Мне кажется, наоборот, это хорошо в какой-то...
Ну вот я могу рассказать, я помимо того, что обучаю своих детей, я еще даю репетиторские уроки. И вот один мальчик, который у меня учится, он рассказал о том, что... Недавно их очень-очень готовили к контрольной работе от РАНО, что им каждый день говорили, вы не можете ее завалить, вы должны ее написать. Это очень-очень-очень важный результат, который вы покажете. Дети были соответствующим образом настроены, им дали эту контрольную диагностическую. И 3 человека написали ее на удовлетворительную оценку, по-моему, даже на 5, а все остальные, весь остальной класс написал ее на 2. Детям раздали бланки, они эти бланки несколько раз испортили тем, что они не могли туда написать свою фамилию. То есть уровень стресса детей, которые постоянно пишут контрольные, да, на просто одной из них, мы можем увидеть вот просто на этом примере. Более того, что после этой контрольной, вот я даже своего ученика не узнала, он теперь стал всего бояться и каждый ответ подозревать как неправильные, очевидные вещи стал бояться записывать, ему все кажется, что где-то подвох. То есть я могу сказать, что стресс от этих контрольных, он даже не сиюминутный, не одномоментный. То есть он может потом еще влиять на человека.
Я согласен, но я бы вот тут возразил, потому что ну, ведь все равно им в жизни придется сдавать экзамены, проходить собеседование. Все равно вот так надо как-то потихонечку к этому приучаться.
Потихонечку, я согласна.
У меня да, вот я обучаю взрослых достаточно, ну, и студентов тоже, а совсем взрослых людей. Так, ну, получается, я веду там курсы повышения квалификации капитанов. Это уже там взрослые люди, морские капитаны. И тоже я иногда так удивляюсь, приходит такой уже дядечка, там уже за 50 лет. Я ему там даю какой-то тест, он первым делом вытаскивает из кармана какую-то горсть таблеток тут на столе раскладывает. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, я волнуюсь, тут начинает, я говорю, ну что вы как-то, мне даже страшно его спрашивать, ну, может сейчас там плохо человеку станет. Он говорит, нет, я, значит, всегда вот там должен что-то там... Думаю, ничего себе, как же так это, а как же он вообще работает с людьми? Ну вот именно потому что, вот я-то как раз считаю, что именно потому что нас в свое время в школе не гоняли часто по разным тестам. Потому что если мы часто пишем, ну, для нас уже это так обыденность. Ну, да, вот один...
А когда учиться? Если мы часто пишем контрольные тесты, когда же нам проходить материал? Дело в том, что количество часов не увеличено по сравнению с прошлыми там, десятилетиями. И дети, они просто не успевают выучить и хорошо отработать материал. Они его должны постоянно практически сдавать. Вы знаете, мне это ассоциируется с художником, который пишет картину, и к нему каждый там минуту заглядывают, ну как, и начинают придираться, да, тут у тебя не прорисовано, тут у тебя не сделано, и художник, он устанет оправдываться, говоря, что подождите, я еще не закончил, дайте мне закончить, и я вам покажу картину. Точно так же и учитель, который учит своего ребенка, ему нужно достаточно много времени, чтобы научить его так хорошо, чтобы он уже мог предъявить этого ребенка на каком-то тестировании контрольной, чтобы тот мог показать свои знания. А когда ребенок 1-2 урока на тему взял и сразу же должен уже закрыть ее самостоятельный контрольный, более того, самостоятельные сейчас не работают так, как они описаны в методической литературе для учителей. Самостоятельная работа, она показывает, усвоил класс материал или нет. Если он его не усвоил, надо к этой теме вернуться и доработать ее. Если он усвоил, можно переходить к следующей теме. Сейчас на это никто не обращает внимания. Если класс не усвоил, мы перелистываем страницу и изучаем следующую тему. А проблема разбора предыдущей ложится на репетиторов и на родителей. Отсюда и все бесконечные анекдоты ВКонтакте, да, про сделавших уроки родителей, мама охрипла, да, соседи пересказали, ребенок оглох. То есть все эти шутки, которые сейчас они в большом количестве, это все ложится на родителей. И как я люблю говорить, у нас вся страна находится на семейном обучении, вся. Только те, которые официально оформлены, они сдают аттестации раз в четверть, в триместр или в год. А остальные сдают аттестации ежедневно. То есть
да,
учат
как,
дома.
Как говорят, никто так не ждет каникул, как родители. Дети
да,
как
да,
бы там
да.
Нормально, а родители, конечно, устают очень сильно.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Так, я могу еще.
Оксана, вот еще у меня такой вопросик. Это все-таки 5 детей. Дети все разные, разные личности. И наверняка, ну, кто-то там быстрее что-то схватывает, кто-то медленнее. Вот если так по вашему опыту, ну, неужели никто из 5 ни разу не сказал, что я хочу в школу, вот как все мои сверстники, всех устраивает?
Нет, совершенно честно могу сказать, что никто из моих детей ни разу не попросился. Может быть, на это повлияло то, что только 2 моих детей и очень короткий срок ходил в детский сад. То есть, в принципе, постоянная жизнь в коллективе не была для них нормой. Для них нормой была жизнь в семье, семейные традиции и ежедневная семейная повседневная жизнь. Поэтому они абсолютно нормально восприняли школьную учебу, тем более, что у нас не было такого резкой перемены. Дети занимались по дошкольным тетрадкам дома. Они привыкли, что у нас есть время, когда мы что-то изучаем по книгам, есть время для игр, для прогулок. И просто как однажды дошкольные тетрадки сменились на школьные учебники, какой-то перемены, вот они такой не почувствовали. Дочка, которая 2 класса и четверть походила в школу, она была счастлива оказаться дома. И ее счастье, видимо, передалось остальным детям, которые за ней наблюдали. Так что у нас очень оно так логично встроилось семейное обучение в нашу жизнь. И вот сейчас у меня 3 детей учатся дома, и никто никогда даже не думает о школе. Тем более, что когда они немножко стали подрастать, больше стали общаться с детьми, они сделали однозначный вывод, что они просто счастливчики, потому что им такое большое количество детей завидует, когда они рассказывают, что они учатся дома, и как они именно это делают, и дети в голос говорят, как тебе везет, какое счастье, а поговори с моей мамой, а пусть твоя мама поговорит с моей мамой. То есть они видят, да, видят день за днем, как им завидуют, и видя свои успехи в том числе, они, в общем-то, мне кажется, вообще в сторону школы не смотрят.
Хорошо, я вот прочитал одно интервью, которое вы в свое время давали, и там есть такие слова интересные. Вот я цитату привожу. «Я считаю, общение в школе готовит ребенка не ко взрослой жизни, а к тюрьме или к армии, к тем коллективам, где человек заперт». Вот вы так сказали. И у меня сразу такой вопрос возникает. А может быть, наоборот, вот они заперты дома, получается? То есть, вот такой ограниченный круг общения довольно.
Так, знаете, я не сильна в теории относительности Эйнштейна, но мне кажется, что все зависит от того, с какой точки зрения ты смотришь. Если мы посмотрим, как утром в 9 утра закрылись железные ворота школьного забора и закрылась большая железная дверь школы, и туда зашло определенное количество детей, да, кто и где заперт? Мне кажется, что заперты эти детки, которых там продержат до 4 часов, в то время как ученики семейного обучения, им остается весь большой мир. И я вас вас уверяю, крайне трудно, практически почти невозможно найти ребенка-семейника, который сидел бы дома. Они могут быть записаны там от 1 до 13 или 14 в кружку включительно, то есть на очень большое количество. Они очень много ездят, путешествуют, встречаются с людьми, они живут полной жизнью. И в то время, когда школьники заперты, да, как можно так выразиться, семейники очень активно этим пользуются. Например, мои дети, они ходят в секцию скалолазания, договорившись с тренером заниматься с нами в 12 часов дня. Вся, ну, нетрудно сказать, что вся группа состоит только из детей на семейной форме обучения. Клуб предоставлен в это время целиком и полностью нам. Точно так же мои дети, они ходят на курсы английского языка к носителю, и они договорились на занятия на 10 часов утра. Это свободное время, он не занят вечером, он может это время посвятить нам. 4 утра в неделю мои дети ходят на занятия. Этим мы пользуемся музеями и различными другими местами, которые в это время свободны. Дети, которые могут, школьники, которые могут только на каникулах сходить там, в музей или в какие-то места, а мы можем быть совершенно свободны и пользоваться.
Но ведь трудно же как-то приучить к дисциплине, когда человек знает, что вот ему надо там, в 9 прийти туда, там во столько-то у него там, обед, здесь ему надо обязательно столько-то часов прозаниматься, он уже как-то втягивается, и потом уже и во взрослой жизни, мне кажется, немножко проще, потому что ну, все равно большинство все-таки работ, которые потом придется им выполнять, они как-то завязаны на, ну, и на общение с другими людьми, разумеется, и на какой-то график такой довольно привязанный там, к каким-то посещениям офиса, завода там, или чего-то еще. А тут вроде он как сам себе хозяин, захотел чуть позже, захотел чуть раньше, захотел там побольше сегодня позанимался, завтра поменьше. Вот как-то не расхолаживает ли это ребенка?
Знаете, я вам скажу, вот вы затронули очень интересную тему, но вот она интересна немножко не в том ключе. То есть в плане тайм-менеджмента нет никаких проблем. Они, эти проблемы, как я по своим детям вижу, по другим детям вижу, они больше зависят от человека, и они, в принципе, одинаковые в школе и дома. То есть если человек не пунктуальный, он в школе не пунктуальный, он и дома не пунктуальный. Он и в школу может проопаздывать все время. Если человек пунктуальный, у меня есть суперпунктуальная девочка, которая всегда и везде выходит заранее, у которой все всегда сложено накануне, и она, например, противоположность своему брату, которому надо постоянно все напоминать и выталкивать его из дома. Да? И я вижу, что дети в одной семье разные. Это зависит не от их семейного обучения. Но то, что интересно в этом вопросе, это действительно тот момент, что как они будут работать, как они будут в коллективе. Я могу сказать, как мама уже выросшей дочери, которая уже работала и в коллективе, и без него, я могу сказать, что есть определенный момент. Они отлично могут работать в коллективе, эти выросшие дети-семейники. Я слышала точно такой же отзыв из Америки, когда эти дети, подростки, вырастая, нанимаются на работу, и работодатель через некоторое время спрашивает: «Слушай, откуда ты пришел? Там такие, как ты, еще есть?» То есть это ценные сотрудники, они действительно очень много могут, но такой вопрос, что они не всегда хотят работать в системе, не всегда нравится им работать на кого-то. И эти дети в большой процент и в Америке открывают свое собственное дело. И равно так же моя дочь сказала: я бы хотела всю свою жизнь работать на себя и самостоятельно. То есть ее интерес лежит в самозанятости.
Я понимаю, но таких людей все-таки я не буду брать Америку, там немножко другие реалии. Если мы берем Европу или там даже ближе, так сказать, уж совсем к нам, Россию, то все-таки у нас в основном ну, люди так или иначе должны работать где-то в какой-то корпорации, в какой-то фирме. Ну, навряд ли.
Почему так, они так должны?
Ну, потому что так, большинство людей именно вот занято так. Большинство людей не могут работать на себя. Потому что если мы говорим о ну, массовой что ли, школе, о массовом
хороший
обучении...
Хороший вопрос, почему эти люди не могут работать на себя? Может быть, им немножко не хватает смелости, дерзновения или
ну,
фантазии?
Ну как же, они не могут. Они, во-первых, они не все хотят. Большинство
вот
людей не
да.
хочет.
Если не хочет, то
в Америке, кстати, это точно могу сказать. Большинство людей категорически не хочет работать на себя, а хотят работать в крупной корпорации, скажем, в Google. Ну, я просто со студентами там работаю, вот, в том числе с иностранными. Все хотят крупную корпорацию. Ну, я не беру, там есть, конечно, там любители, которые хотят отдельно, есть, которые вообще хотят быть свободным художником, там еще кем-то. Но в целом, я говорю так, в основном. Потому что, ну, это проще и понятней. И более того, так, ну, рынок так устроен. Так уж не может быть, что все работают как бы на себя. Так просто, ну... Ни в одной стране такого
может
не
быть.
Может быть.
Я думаю, что, возможно, в моей семье такое будет, что дети, они сейчас, данный момент, у меня
но
трое
это опять,
детей
это
работают,
я согласен,
и подработают
в нашей семье.
В нашей
но это
семье,
если
да.
брать в масштабах
может быть,
страны.
Может быть, это моя нелюбовь работать в коллективе, работать под начальством, да? Хотя я уверена, что я смогла бы. потому что я знаю правила и умею подчиняться, и мои дети тоже знают правила и умеют подчиняться. Другой вопрос, что если есть возможность все-таки работать самостоятельно в самозанятости, то мои дети воспользуются вот именно этим, и они более того успешны в этом. Я говорю, вот у меня трое подростков от 14 до 18 лет работают, все мои дети с 14 лет работают, и когда они работали по найму, они тоже очень были успешны, то есть это большие были бы рассказы, не стала рассказывать, но реально они настолько сильно отличаются в хорошую сторону, они настолько активны, они видят, как что можно улучшить, как что можно оптимизировать. Но вот у дочки у меня были такие проблемы, что куда она попадает, она говорит, я все сделала бы по-другому. Посмотри, мама, здесь такая огромная очередь, 4 человека ничем не заняты, 1 человек обслуживает всю эту очередь. Я бы сейчас вот этих всех 4 посадила бы и заставила бы работать, чтобы 5 обслуживали эту очередь. Да? Мама, почему вот я сюда прихожу, и там шкаф стоит в проеме двери? Почему они не уберут этот шкаф? А я больше удивлялся, почему только моя дочь возмущает, что шкаф стоит в проеме двери, все протискиваются в щель.
Вот эта дочь,
и другие сейчас, такие моменты.
Хорошо, а вот дочь, она сейчас учится еще или работает? Как?
Да, она у меня учится в музыкальном колледже на втором курсе, и она работает самозанятостью, у нее 16 учеников, которым она приходит на дом или к ней приходит на дом.
Ну,
как это будет в будущем,
другое,
я не знаю, но
когда
в данный
вот там
момент
вопрос,
так.
Самозанятости в смысле репетиторства или учеников,
да,
это одно, а когда вот как организовать работу в офисе, как там где поставить шкаф, тут большой вопрос. Ну, насколько человек это... Одно дело, когда действительно я могу сказать, я захожу, здесь я бы переделал все, здесь не так, а когда тебе говорят, хорошо, вот тебе вперед, вот коллектив, начинай работать, тут уже как бы вот нужны какие-то, может быть, и другие навыки. Я бы вот еще, знаете, что возразил? Вы сказали, и я прекрасно понимаю, что действительно есть выпускники из этих, как они называются, не домашних школ, а из домашнего обучения, да, которые вот очень радуют работодателей, все это здорово, но я сталкивался немножко с другим. Я могу сказать о студентах. У нас даже не студенты, а курсанты морского учебного заведения. Я не так давно, ну, несколько месяцев назад, как раз была такая встреча с работодателем, правда, голландцем. Он из голландской одной фирмы, где работают наши выпускники. У нас есть там заочники. Ну, это не домашнее обучение, да, но просто есть выпускники-заочники, есть там очники. В принципе, диплом-то, как понятно, что один и тот же, да. Но они говорят четко, что нет, ребята, мы берем только очников. Нас интересует, что они из системы, так, ну, система это условно, то есть они жили у нас в казарме, они умеют работать в коллективе, у них была там какая-то закрытая. И вот нас это устраивает, потому что мы видим, что люди вот, имеют определенную подготовку, они там хорошо общаются между собой. Ну, это вот просто я говорю, что есть разные точки зрения. Я один момент тут вот пришло у нас сообщение от Галины из Москвы. Она пишет: действительно, обучение в школе очень не соответствует той норме, которую нам бы хотелось видеть. Полностью согласна с вашей приглашенной, с вами, от школы много негатива, и об этом все знают. Я знал, что вот большинство, наверное, слушателей на вашей стороне, а не на моей, потому что школу ругать очень легко, я сам эту школу вижу, более того, я там работаю, можно сказать, в системе образования, правда, высшего, и тоже там поругать чего хватает, но все-таки вот, когда я на весы ставлю одно и другое, ну, знаете, даже такой личный опыт. Я вот просто вспоминаю свои школьные годы. Вспоминаю, как я учился, вспоминаю, как, ну, вот, друзей, там, какое-то общение. Я вот так с ужасом иногда думаю. Вот если бы этого ничего не было, и я бы учился дома, и у меня бы вот этих и друзей этих не было, и этого общения, и тех отличных вообще моментов, которые мы вместе там переживали в школе, как-то вот мне бы, наверное, этого очень сильно не хватало, не знаю.
Ну, видите, не было бы этих моментов, были бы, наверное, какие-то другие. Жизнь моих детей, она полная, она захватывающая, интересная, они очень заняты в течение всего дня, и у них действительно есть друзья, и у них очень много интересного, того, чего не было бы никогда, возможно, если бы они учились в школе. Я вот могу, хотела бы акцентировать внимание на одном таком интересном моменте, я о нем еще не говорила сегодня. Когда наши дети, если мы говорим о христианах, да, и у нас христианская семья, ходят в обычную школу, они будут вынуждены слушать теорию эволюции. Они будут слушать ее в географии, в истории, в биологии. Теория эволюции, она достаточно навязчивая, и она проходит из класса в класс. На ней все строится как на постулате, и подается она так, как будто она уже давным-давно доказана. Не как будто это не теория, а уже доказанный факт. И этот яд, можно так сказать, проникает в разум, и сейчас совершенно неудивительно увидеть людей, которые считают, что Библия – это некая такая духовная книга для духовных каких-то там моментов, а наука – это, извините, другое. И школа, она разъединила науку и веру, разъединила науку с Богом. То есть нету связи истории с Богом, да? То есть мы не можем делать на уроке выводы, почему произошло то или иное событие, что было, какая заповедь Библии была нарушена, которая что-то повлекло. И какое-то последствие, да, мы не связываем биологию с Богом, мы не говорим, смотрите, дети, как Бог удивительно, интересно сотворил мир, какими удивительными свойствами он наделил живые существа. И у нас дома этой проблемы нету, поскольку мы купили хорошие христианские учебники, христианскую биологию, географию, историю, и мы преподаем все предметы дома, изучаем все предметы в их связи с Богом, с верой и с Библией. И вот мои дети, когда они немного подросли, они открыли в Санкт-Петербурге два таких домашних, небольших, вместе с другими родителями, они открыли клубы на юных креационистов. И два раза в месяц, один раз на севере города и другой раз на юге города, мои дети, вот как команда, проводят заседания этих клубов, просят детей, которые посещают эти клубы, подготавливать свои презентации и доклады. Дети, один клуб для семейников, другой клуб для очных детей. Там несколько семейников есть, но в основном дети там ходят в очную школу. И они обучают вот тому, что они узнали сами. Разве это не интересный момент?
Это интересно. Я согласен, что это интересный момент, но тут, во-первых, я не хочу, это все-таки отдельная тема, спорить по поводу теории эволюции. Я-то как раз не вижу тут противоречий между там Библией и теорией эволюции. И, кстати, так, наверное, большинство христиан, я думаю,
к сожалению, возможно, да. Считают... Для них миллионы лет – это уже норма.
Да, миллионы лет, и там, в общем, я как-то не думаю, что там, если уж мы говорим так в буквальном понимании, что там именно день это 24 часа там, и так далее. Но это, еще раз говорю, отдельная тема, и она касается, наверное, больше таких убежденных сторонников буквального понимания там, вот, сотворения, креационизма. Но ведь если мы говорим о семейном обучении, там же не все, наверное, по причине вот там какого-то там недоверия к теории эволюции или к чему-то еще. Есть же
причина
люди совершенно нейтральные к религии.
То, чему учат наших детей, как их воспитывают. И если не мы их будем воспитывать, то кто-то другой их будет воспитывать. Поэтому для нас эта причина была одна из основных. И теория эволюции, и в том числе то, что мы... Я верю, что если ты отдаешь ребенка на 11 лет школу на 5-8 часов в день, и, да, то эти часы, умноженные, да, на 11 лет, они не могут не повлиять на формирование его личности и характера. А мне очень хотелось, чтобы формированием личности и характера наших детей занимались мы, родители, я и муж.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну, я, разумеется, не хочу спорить, что родители должны формировать детей, но все-таки опять вспоминая свое детство, не знаю, как девочки там воспринимают, я скажу от имени мальчиков, как я бывший мальчик, да, до какого-то времени это нормально, когда там меня формируют, воспитывают мои родители. Ну, скажем так, уже лет в 14 все-таки подразумевается, что появляются друзья, а их авторитет для меня не менее, как минимум, не меньше важен, чем там, мнение родителей. И это, в принципе, на мой взгляд, совершенно такое нормальное и естественное развитие человека. Потому что если он, в общем, все за него решают и определяют родители там, до 16, до 17 лет, это вот все-таки многовато, или вы так не считаете?
Ой, вы знаете, я с вами с одной точки зрения соглашусь, а с другой подискутирую. Я, например, не могу согласиться с тем, что авторитет сверстников или друзей должен быть для подростка точно таким же, как авторитет родителей. Я глубоко убеждена в том, что авторитет родителей, семья и семейные ценности всегда должны быть выше, чем авторитет сверстников для подростков. Есть такая книга Гордона Ньюфилда «Не упускайте своих детей», где он говорит о феномене, который имеет место место только последний там, век-полтора, когда дети из-за постоянного своего пребывания в коллективах, их привязанность, их отношение к родителям, оно сместилось, этот вектор сместился в сторону сверстников и коллективов. Это не норма, и так никогда не было. И если мы почитаем Библию и встретим всех подростков и всех детей, которых мы там увидим, да, то мы увидим о том, что дети всегда принадлежали своей семье, вырастали в семье, создавали свою семью, да, или имели какую-то одинокую жизнь, одинокое служение, но сверстники не влияли на них настолько сильно. Второй же момент, что я действительно считаю, что у детей есть свобода, и чем больше наши дети растут, тем больше свободы выбора мы им даем. И у нас это в семье наблюдается. Каждый, можно сказать, год, каждый век развития ребенок получает больше и больше свободы. Сначала маленький ребенок может выбрать, что он там, например, оденет, да, потом он может выбрать, в какой кружок он запишется, а в 14 лет у нас уже очень большая свобода, потому что дети настолько уже хорошо воспитаны, мы настолько в них уже уверены и настолько им доверяем, что мы даем им очень много свободы. И наша родительская роль в этом возрасте уже сводится больше быть советчиком, быть поддержкой, но дети уже выбирают свои занятия, выбирают какую-то свою стезю, они могут пробовать, ошибаться, передумывать, они могут там, я сказать, я хочу поступить в этот вуз, да, и год готовиться, а потом сказать, я не хочу в этот вуз, я хочу в другой. И мы будем поддерживать их и давать им эту возможность свободы.
Ну, тайны-то все равно же у них должны быть, если там, ну, не знаю, 15 лет, неужели они... Так вот.
Конечно, у них могут быть свои тайны. Я полагаю, что они у моих детей могут быть свои какие-то тайны. И, конечно же, у них есть друзья, разумеется. У них есть друзья, дети, которые живут в нашем квартале, друзья наших детей. У них есть переписка в социальных сетях. У них есть друзья из музыкальной школы, из их кружков. У меня, вот, например, интересно, что у меня среди пятерых детей два очень ярких экстраверта. Они просто обвешаны друзьями. У них их очень много. Они где бы они ни попадали, они мгновенно... приобретают друзей, а три такие вот более умеренные, да, ближе к интровертам, у них всегда есть там один-два хороших друга, и они всегда вот попадая в какой-то коллектив, они находят того самого одного ребенка, с которым им будет очень комфортно, и с которым они выстроят длительные отношения, то есть из года в год эта дружба будет продолжаться, приносить обоим радость.
Хорошо, а вот как решается вопрос такой уже более бытовой, да, и мы не берем там какие-то высокодуховные вопросы, а чисто бытовой, подготовка по специальным предметам. Ну, понятно, там, я представляю, там, с первого по, ну, наверное, пятый, шестой класс, там, как-то можно там самому это все там посидеть с ребенком, разобрать. Потом уже, там, ну, скажем, я совсем ничего не помню по химии. Едва ли я смог бы там как-то чего-то там обучать детей своих, там, или еще какие-то предметы, которые вообще выпали, да. Вот как, насколько они вот готовы, я имею в виду по уровню. Вот, например, мой ребенок, я решил его обучать дома, потом он заявляет там лет в 15-16, что я вот хочу там, не знаю, в университет пойти учиться. И тут выясняется, что он там слабовато подготовлен или не слабовато. Как, вот, как вы этот вопрос решаете именно по специальным предметам? Ну, я не знаю, вы же, наверное, не знаете все предметы, там, начиная от алгебры, кончая историей, ну, вот, ну, хотя бы на уровне так, средней школы, чтобы... Или вы просто, может быть, вы знаете, это мне как-то странно, просто я уже все забыл.
Знаете, я неплохо знаю математику, алгебру, геометрию, и я неплохо знаю русский язык. И я могу помочь детям с английским, хотя это сейчас уже не требуется. Мне мой английский, да, нужен теперь только для младшей дочери, поскольку мои дети ходят к носителю языка, занимаются с ним, и их уровень уверенно стремится к свободному владению. Вот. А что касается остальных предметов, они действительно у детей разные. Один мой ребенок хочет стать врачом, ему нужна биология и химия, другому ребенку нужна информатика и математика для его стезии. И мы решаем, можно так сказать, эти вопросы практически так же, как решают родители очных учеников. Потому что если очный ученик ходит в дворовую школу, а не в спецшколу, то его знания по этим предметам, они ничуть ничем не выдающиеся. Прямо вам скажу, я видела этих деток, да, общалась и знаю. То есть они, у них действительно все как бы галопом по Европам, они читают эти параграфы точно так же. То есть мы точно так же пользуемся курсами для подготовки, мы точно так же привлекаем репетиторов, оплачиваем часто устные уроки, мы можем делать какие-то мини-группы, потом мы покупаем курсы видеоуроков в интернете за плату, пользуемся бесплатными видеоуроками, и поскольку сейчас очень много детей, тысячи семей, которые обучают на семейном обучении, они начинают объединяться в социальных сетях, в топики, в группы, и там они делятся информацией, которую они находят попредметно. То есть кто-то, кто нашел очень хороший видеокурс, учебник, пособие по какому-либо предмету, он обычно делится этой информацией, поэтому мы и люди, которые общаются постоянно, они имеют вот эти очень большие подборки самых лучших пособий. Конечно же, у нас дома много денег тратится на книги. Я покупаю книги новые, которые сейчас по хорошей пособия, которые выходят по разным предметам, в том числе покупаю книги у букинистов. С той же химии, например, я купила программируемый тренажер, программируемое пособие, двухтомник Нентвига. Это такое немецкое шикарное пособие, которое написано в виде программы. Ребенок ходит по этому пособию, то есть ему задается вопрос и дается там три варианта ответа. Если ты считаешь, что вот этот ответ верен, иди на эту страницу, если этот, то на эту и на эту. То есть он переходит, если его ответ верен, он говорит, поздравляю, ты пришел правильно, вот тебе следующее задание. Если неверно, он говорит, вернись туда, перечитай тему.
Ну, получается, то есть такой серьезный надо бюджет иметь семейный, потому что предметам надо репетиторы, плюс там пособия.
По всем нет, конечно же, только по тем, которые нужны ребенку углубленно на базовом уровне, прочитать учебник и осознать его можно. Более того, дети, которые учатся на семейном обучении, у них не отбита любовь к учебе. Могу сказать, что у моих детей любовь к учебе доходит до, ну, не то, что до страсти, да, ну, слишком сильное слово, но мои дети очень сильно любят учиться. И с ними в каком-то плане легче работать, чем с очниками, говорю как человек, который работает с теми и другими. Моим детям нужно больше, нужно еще, они хотят еще, они меня остановят во время объяснения или остановят учителя. Стоп, я не понял, объясните мне. Хорошо, я понял вот это задание, а как мне решить аналогично, если там будет не вот такая данная, а вот такое? Очник, как правило, не задает никаких вопросов. Если ты решил с ним это задание, он впишет ответ, и он счастлив, что это закончилось. Семейник, он просто вот
сцепится. Ну, я думаю, что все-таки все равно и очники все разные.
Разные, наверное.
Все,
ну,
разные,
есть уже немножко, знаете, как бы, когда уже довольно много семейников, да, уже можно говорить о некой такой тенденции. Наблюдая за этими детьми, ты можешь видеть, что у них есть общие черты, и что многие из них очень даже положительные.
Хорошо, Оксана, я понимаю, что вы много плюсов назвали. Угу. Вот я тоже могу назвать какие-то плюсы, да, и могу назвать минусы, что касается и школьного обучения, и домашнего. Вот я бы хотел от вас услышать, а есть ли какие-то минусы-то, вот, или это одни плюсы? Вот все-таки какие-то опасности потенциальные, которые ждут, может быть, родителей или детей, которые вот решили избрать для себя вот эту форму? Обучение.
Могу честно сказать, что есть люди, которые потерпели, можно так сказать, крах в семейном обучении, у которых это обучение закончилось неудачно. Единственное, только, знаете, плюс в этом вопросе, что семейное обучение, оно полностью обратимо. В любой момент по нашему закону, когда ребенок хочет вернуться с семейного обучения на парту, его моментально примут. Поэтому, ну, хуже, чем просто возвращение в школу, ну, нету, да, как бы такого чего-то страшного, непоправимого нет. Единственный момент, только если ребенок в восьмом классе вернется со знаниями тремя классов, тогда ему, конечно, придется тяжко. Но я могу сказать, что минусы семейного обучения, они обусловлены каждый раз индивидуальной ситуацией в этой семье. Значит, один момент, когда семейное обучение может потерпеть крах, который я наблюдала, это когда ребенка только учат, но не воспитывают. То есть, если страдает воспитательный момент, то есть ребенок, например, просто кричит: «Я не хочу это делать, я не буду это делать», он позволит себе истерику, когда ему задают там упражнения списать по русскому языку, да, он откажется там просто заниматься. Если ребенка только учить, просто уговаривать его, там еще что-то, да, но не воспитывать его, нет родительского авторитета. Это нет власти, нету дома расписания, нету понимания, что учеба – это часть нашего дня, часть нашей жизни, что мы не спорим, что мы не капризничаем, что мы открываем учебник и учимся, да? Значит, вот если ребенок активно противится родителям, научить такого ребенка будет практически невозможно. Второй момент, если родители просто элементарно пренебрегает вот своими обязанностями, потому что когда семья взяла ребенка из школы, она несет ответственность за его обучение. И если родитель эту ответственность не собирается нести, да, если он просто включает ребенку мультики, бывали такие случаи, я таких слышала, включает ребенку мультики, дает ребенку компьютер и не занимается год, да, то есть мне бывало писали люди, что вот мы год не занимались, у нас были семейные трудности, у нас там были какие-то проблемы, ребенок что-то там сам делал, вот, а сейчас у нас вызывают на очную контрольную, и мы не знаем, как мы ее напишем, да. Ну, как, конечно, вот вам и минус семейного обучения.
А как часто вот эти, ну, обязательные, как контрольные, или как вот надо приходить и что-то все равно же сдавать, чтобы как-то контролировалось? Может, там вообще родители забросили, сказали, а
пускай. Это зависит от того, в какую школу родитель прикрепит своего ребенка для аттестации. Многие люди прикрепляют своих детей бесплатно в государственную школу через, например, РАНО. РАНО может выслать список школ в вашем районе, вы выбираете такой, который вам нравится. И дальше зависит от индивидуальной договоренности со школой. Кто-то аттестуется раз в четверть, кто-то раз в триместр, кто-то по полугодиям, кто-то в год. Кто-то одной работой по предмету, а кому-то скажет три раза подойти, напишите здесь сочинение, здесь изложение, а тут тест мы вам дадим. Да? То есть это всегда индивидуальный момент, как будет это все устроено. Мои дети аттестуются достаточно мало, но я могу себе в этом плане это позволить, в плане того, что у меня есть ответственное отношение к учебе, и я знаю, что нас не расслабит то, что мои дети сдают одну аттестацию дистанционно из дома по предмету в год. То есть у нас буквально вот если у нас 17 предметов, дети должны сдать из дома 17 тестов через интернет. Но при этом я знаю, что мои дети будут учиться каждый день, как правило, 5-6 дней в неделю они учатся, и что они будут все проходить тщательно, качественно. Поэтому мне этот внешний контроль, он не нужен, он мне больше мешает. Но кому-то, может быть, он как тот самый костыль, да, что-то, что стимулирует к учебе, может быть, кому-то это нужно.
Ну и вообще, мне кажется, надо же как-то сравнивать, ну, насколько я успеваю по программе, если, ну, если я собираюсь потом куда-то дальше поступать или там дальше учиться, если, может быть, я там сильно отстал, а тут все-таки как-то можно подкорректировать. Ага, здесь по этому предмету у меня там все отлично, здесь я там...
А ну, знаете, сейчас это там... можно самостоятельно сделать, потому что такое большое количество тестовых сборников выпущено, такое большое количество тестов в интернете, ты можешь просто открыть и проверить. В том числе есть же сайт для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, там можно просто взять ближе к 9 классу тест по своему предмету, который ты там будешь давать, да, пройти его от начала до конца. Там же будет выставлена оценка, будет видно, что ты знаешь, что нет. То есть, в принципе, если есть желание проверить себя именно на соответствующем школьному уровню, то это можно сделать и без школы.
Оксана, а как вы относитесь к такой, ну, по крайней мере, многие психологи, я читал, и западные, и российские, пишут, что вот когда мы говорим там о тренере, учителе, репетиторе, лучше, чтобы это был не родственник, не родной человек, потому что, ну, вот когда какой-то сторонний, как-то больше дисциплина, а тут начинает ребенок там конючить, да нет, я устал, там, давай завтра. Вот согласны вы с этим или нормально?
Знаете, мне горестно слышать, если родители утрачивают свой авторитет в семье, если они, если ребенок,
ну, жалко же своего ребенка, вот он там плачет, не хочет делать. При постороннем он, может быть, так,
вы
и
знаете,
не будет себя вести.
У нас нету слез или не хочет делать. Точнее, там бывает дочка, ну там маленькая какая-нибудь, маленькая, она не очень любит учиться одна. То есть, если ей задать галочки, да, ей 7 лет, если мне некогда, например, да, вот она тогда может быть не очень довольна. Но учеба с мамой для нее это большая радость. Мы садимся в обнимку, мы вместе читаем, мы очень интересно учимся. А старших детей их не оттащить от этих книжек, их компьютеров. То есть у нас проблема другая. Я вечером выключаю Wi-Fi, уже строго говорю, все, хватит, и только тогда они отваливаются. Кто-то изучает своих пауков, кто-то свои пирамиды, кто-то еще что-то. У детей есть действительно большие интересы, которые их захватывают, с головой захватывают. Они готовятся к своим экзаменам, они делают свои проекты постоянные, они пишут свои исследования, рефераты, занимают первые места на конференциях. То есть здесь нет у нас такой проблемы. И в нашей жизни, вот конкретно в моей семье, есть вещи, которые дети изучают со мной, и у них есть учителя с большой буквы «У». То есть у них есть люди, которые повлияли на их жизнь, которые привили им любовь к какой-нибудь там области. Дети, учителя, которых дети воспринимают с благодарностью, которым они уходили там с первого, может быть, класса. Мы занимались в эколого-биологическом центре, в музыкальной школе, в художественной школе сын занимался. Да, я говорю не про одного ребенка, да, суммирую по пяти детям. И место, которое мы очень-очень любим, и дети в него вот ходят уже сколько лет, это Аничков дворец. Там они посещают разные кружки, и там в них учителя-педагоги вкладываются. Вот уж с огромной благодарностью и теплом мы их вспоминаем. Поэтому люди в жизни детей на семейном обучении, конечно же, присутствуют. Это не сидение дома с утра до вечера с книжками, конечно, нет.
Ну вот то, что вам кажется минусом, мне иногда кажется плюсом, потому что вот все-таки, когда мы попадаем в закрытый коллектив, скажем, в класс, ну, изначально в класс, потом там где-то это может быть в вузе, на работе, мы оказываемся вот просто вот, ну, вот так вот, данность такая, что вот есть такие люди, какие-то мне приятные, какие-то неприятные, с кем-то хочется дружить, с кем-то не хочется, и мы потихонечку начинаем этому учиться. Вот мне, я-то, например, как-то с благодарностью вспоминаю, что да, у меня там были какие-то не очень хорошие отношения с одним мальчиком, очень хорошие с другим, и как-то вот так с детства потихоньку привыкаешь, ну, уживаться, если можно так сказать, в коллективе. А здесь получается, что, ну, в основном родители выбирают так, вот ты будешь с этим, значит, здесь, ну, по крайней мере, на первых порах, вот с этим дружи, с этим не дружи, там как-то вот... Ну, ограничивается немножко свобода, получается, ребенка.
Не, ну раз дети ходят в коллективы, то они сами себе выбирают, с кем дружить, а меня ставят перед фактом, я дружу с Машей, я дружу с Даней, да. То есть я больше узнавала о детей, с кем они сейчас дружат. Поэтому у нас не было такого, что я назначаю тебе дружить вот с этим ребенком, да, или я свожу тебя только с этой семьей, и вот в них есть сын, и вот твой друг. Нет, конечно же. Поскольку дети, они много посещают мест, у них есть друзья, независимо от родительского совершенно влияния. И второй момент, дети мои, которые прошли семейное обучение, которые уже учились в коллективах. У меня дочь имеет опыт обучения в педагогическом колледже. Ушла она оттуда просто потому, что поняла, что это не ее. Она вот решила пойти в музыку и перепоступила в другой колледж. И я вам могу сказать, что там нет ни малейших проблем. И более того, там есть один интересный момент, который я с интересом наблюдала. Вы знаете, я человек из системы. Я прошла школу, один колледж, два курса, потом другой колледж. И я могу сказать, что я быстро вовлекаюсь в ситуацию, которая разгорается вокруг меня. Я начинаю принимать чью-то сторону. Я могу ввязаться там в какой-то спор. Да? Я могу, если я общаюсь в интернете, в сообществе раскололось на два лагеря, я примкну к какому-то лагерю, я начну зацеплюсь. Это будет, ну, понимаете, это я считаю своей проблемой. Я очень сильно хотела бы выйти из этого. Но, знаете, я до сих пор в игре. Мне уже за 40, да, 41, и я до сих пор вот в игре вот эти, знаете, дружить против кого-то или там еще что-то такое, как у девочек у них такой бывает момент. То есть и мне, я как бы во многом освободилась, да, но не совсем. А я вижу по своим детям, что они не в игре, они как бы могут наблюдать со стороны, они не ввязываются в конфликты, они такие немножко тефлоновые, то есть...
Так а хорошо ли? Иногда же надо ввязываться, хорошо. Это же жизнь, она жизнь состоит вот из каких-то столкновений.
Знаете, нет, наверное, конфликтов. У них не было таких столкновений, в которые надо было ввязываться, то есть, возможно, я не наблюдала то, но у них есть своя принципиальная позиция, да, своя точка зрения, но у них они как-то более спокойны, им безразлично, что про них скажут, им безразлично, если какая-то сплетня, да, они не становятся никогда никем врагами, то есть они как-то не, вот, они ровно и спокойно общаются, приобретают там каких-то друзей, да, дружат с этими людьми, и у них нет ссор с этими людьми. Я бесконечно ссорилась и мирилась. Мои дети как-то у них ситуации не возникают, чтобы ссориться. Дружат год, второй, третий, пятый, десятый, дружат себе и дружат, ссор нету. То есть они как-то умеют ладить, обходить острые углы, быть приветливыми, быть более добродушными, не докапываться, не разводить сплетни, не переносить эти сплетни. То есть мне нравится наблюдать за тем, как они, попадая в коллектив, как они там ладят. Это настолько лучше, чем то, что видела я. Мне это нравится. Если бы я могла поменяться, да, вот взять такое отношение, да, в свое детство, я была бы счастлива.
Ну вот я думаю, что тут все очень многое в таких вопросах зависит от личного опыта. Вот просто у кого-то вот такой опыт, у кого-то другой. У меня наоборот, я вот так вспоминаю, ну, я не беру сплетни. Тут, конечно, ничего хорошего в них нет, но даже вот то, что там ссорились, то, что были конфликты, с кем-то мы там ругались, а с кем-то даже, больше того скажу, дрались, ну, как мальчики все, да, и это здорово, это вот, ну, для меня это вот эта жизнь такая, мальчишеская жизнь, которую надо было прожить. Если бы я, например, как-то вот это потерял, я бы, наверное, почувствовал, что что-то мне не хватает, может быть. Ну, это вот такая моя
Ну, вот один зрения. У меня мальчик дрался во дворе периодически, когда рос, когда ему было лет, там, может быть, между 9 и 11, да, просто во дворе. А второй у меня за всю жизнь не подрался. Но, честно говоря, глядя по нему, я бы не сказала, что он что-то там потерял. Ну, наверное, ему это не надо, да особо и не с кем. И вот и говорю, не возникает ситуации, когда драться, и его никто никогда не трогает.
Он ну, такой... я не только, это не то, что мне да. там больше всего драться, я тоже небольшой любитель был драться, но просто я говорю, что ну как-то вот жизнь состоит из того, что кто-то тебя обидел, иногда даже предал, и ну как-то, я не говорю, что это хорошо, но мы потихонечку вот как-то начинаем это преодолевать, а так, если все время все ровно, все хорошо, конфликтов нету, как-то
сам... Вы знаете, ну я бы не стала их притягивать на голову нам, если их нету, живем и радуемся, если они будут, я так предпочитаю, знаете, решать проблемы по мере их поступления, ну вот, вот у нас так получается, что нету детей конфликтов, да, ну вот просто их нету, живут, радуются, общаются, ладят, договариваются, они хорошо социализированы, они умеют общаться с разными возрастами, и мне это очень сильно нравится, потому что многие дети, которых я видела у друзей, вот, которые ходят в школу, они очень сильно ориентированы на своих сверстников. Придешь к ним в гости, они тебе скажут «Здрасте» и уйдут с гаджетом в комнату. Закроются и там сидят. Они со взрослым гостем, им говорить нечего. Если у нас приходит взрослый гость, вся орава высыпает навстречу. Всем ужасно интересно, кто же пришел, о чем можно поговорить, что интересного вот с этим человеком обсудить. Они всегда поддержат беседу. Да, маленькие были облепят и обступят. Сейчас уже взрослые-то они, конечно, поаккуратней.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, тема такая, что мы еще можем было 3 часа говорить. Но, к сожалению, у нас заканчивается время. Большое спасибо, Оксана. Я думаю, что в итоге каждый из нас, в общем, при своем мнении остался. Оксана активным сторонником домашнего обучения. Я не скажу, что противником, но я скажу так, это для меня это допустимая, вполне приемлемая норма, но как исключение скорее. И ну, а наши слушатели пускай сами решают. Главное в таких вопросах, как все-таки обучение детей, не торопиться и прежде всего все продумать, какая же форма обучения ближе мне, какая ближе моему ребенку, смогу ли я потянуть это, не смогу ли я потянуть это. Если вы считаете, что для вас форма домашнего обучения лучше и для ребенка будет лучше, ну... Только остается пожелать вам всего наилучшего. Если вы считаете, что лучше все-таки традиционно ходить в школу, значит, тоже в этом, наверное, тоже плюсов хватает своих. Большое спасибо, что нас слушали. Большое спасибо, Оксана. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.